вдруг она воспроизведет свой прообраз. То есть Джона Китса. Джонни отвернулся от окна и закрыл глаза. Он был так взволнован, что голос его стал хриплым. В первый раз я слышала, как он читает стихи. Фанатик видит сон, и в грезы эти товарищи зовет. И дикарю во сне является прообраз его небес. Как жаль, что не дано им перенести на лист зеленый иль пергамент, напева нежного хоть слабое подобие. Но лавры не венчают их чело. Поэзии одной дана такая власть. Спасти прекрасной вязью слов воображение от тьмы и мрачного забвения кто сказать посмеет? Ты не поэт, замкни уста, ведь каждый, кто душой не очерствел, поведал бы видения свои, когда б любил и искушен был в речи материнской. А видел этот сон фанатик или поэт, о том узнают, когда писец живой, моя рука, могильным станет прахом. «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Что это значит?» «Это значит», — и Джонни весело улыбнулся, «что теперь я знаю, какое решение принял и почему. Я хочу перестать быть гибридом, я хочу стать человеком и отправиться на Гиперион. Все еще хочу». «И за это решение неделю тому назад тебя кто-то убил», — сказала я. «Да». «И ты хочешь попытаться снова?» «Да». «А почему ты не можешь передать свое сознание гибриду прямо здесь, в сети?» «Ну, видишь ли», — пояснил он, — «для тебя сеть — это межзвездное сообщество миров, населенных людьми. Но в действительности она лишь малая часть матрицы реальности техноцентра. Оставшись в сети, я постоянно сталкивался бы со скинами и был бы в полной их власти. Личность Китса и его психическая реальность неизбежно была бы разрушена». «Действительно», — согласилась я, — «тебе надо выбираться из сети, но есть ведь другие колонии. Почему именно Гиперион?» Джонни взял меня за руку своими длинными, теплыми, сильными пальцами. «Неужели ты не понимаешь? Между мной и Гиперионом существует странная связь. Быть может, приснившийся Китсу Гиперион каким-то образом связал сквозь бездну времен тогдашнюю личность поэта с нынешним ее воплощением, а кроме того, Гиперион — величайшая загадка нашего века, ключевая научная проблема, и не только научная. Есть в нем некая поэтическая тайна, и вполне вероятно, что я или он родился, умер и снова родился, чтобы раскрыть эту тайну». «По мне так это полнейший бред», — сказала я. «Мания величия». «Почти наверняка», — рассмеялся Джонни. «Но я никогда не чувствовал себя таким счастливым». Он схватил меня за плечи, рывком поднял на ноги и обнял. «Ты полетишь со мной, Ламия? Полетишь на Гиперион?» Я аж заморгала от удивления. Но не меньше удивил меня мой собственный ответ. «Конечно». Мы пошли в спальню и весь остаток дня не могли оторваться друг от друга. В конце концов мы заснули. А когда проснулись, снаружи из промышленной траншеи лился тусклый свет, была уже третья смена. Джонни лежал на спине, его светло-карие глаза были открыты. Он смотрел в потолок и, казалось, был целиком погружен в свои мысли. Но нет, он улыбнулся и обнял меня. А я прижалась к нему, уткнулась щекой в маленькую впадинку под ключицей и снова заснула. На другой день мы с Джонни отправились на ТКЦ. Я надела все самое лучшее. Черный джинс-костюм, шелковую блузку с возрождения, воротник у нее застегивался корнельским гелиотропом, и треуголку с загнутыми краями а-ля Эвелин Брэ. Джонни я оставила в баре, отделанном деревом и латунью, неподалеку от центрального терминекса. Но прежде чем проститься, я вручила ему бумажный пакет с отцовским пистолетом и велела стрелять в каждого, кто косо на него посмотрит. «Да чего все-таки изысканна новоанглийская речь?» — заметил он.
«Эта фраза стара как сеть», — сказала я. «Смотри, не зевай». Я пожала ему руку и ушла, не оглядываясь. Флайер Кэб доставил меня прямо к административному комплексу. Я миновала штук 9 постов службы безопасности и оказалась на территории центра в Оленьем парке. Любуясь зданиями, белевшими на вершине холма и плавающими в пруду лебедями, я незаметно отшагала полкилометра. Потом еще 9 проверок, и, наконец, женщина-охранница провела меня по вымощенной каменными плитами тропинке к дому правительства, невысокому изящному зданию, расположенному среди цветников и декоративных холмиков. Приемная была обставлена с большим вкусом. Настоящая мебель работы де Коунинга, Дохи-Джи. Но едва я успела присесть, как появился чиновник и пригласил меня в кабинет секретаря Сената. Мэйна Гладстон вышла из-за стола, пожала мне руку и пригласила сесть. Все эти годы я видела ее только по телевидению и сейчас чувствовала себя немного не в своей тарелке. Наяву она была еще внушительнее. Коротко подстриженные седые волосы сзади разлетались серебристыми волнами. Скулы и волевой подбородок точь-в-точь, как у Линкольна. На этом неизменно настаивали ученые-мужи, склонные к историческим параллелям. Но самой примечательной деталью ее внешности были большие карие глаза. Их печальный взгляд сразу обнаруживал незаурядность этой женщины. У меня вдруг пересохло во рту. «Благодарю вас, госпожа секретарь, что согласились принять меня. Я знаю, как вы заняты. Я всегда выкрою время, чтобы встретиться с тобой, Ламия. Как выкраивал его твой отец, чтобы встретиться со мной, когда я была младшим сенатором». Я кивнула. Отец однажды сказал, что Мэйна Гладстон — единственный по-настоящему гениальный политик во всей гегемонии. Ее политическая карьера началась довольно поздно, но он был уверен, что это не помешает ей стать секретарем Сената. Жаль, что папа не дожил до этого времени. «Как поживает твоя матушка?» «С ней все в порядке. Она редко покидает наш летний дом на Фрихольме, но я вижу с ней каждое Рождество». Мэйна Гладстон кивнула. До этого она сидела в непринужденной позе на краю массивного письменного стола, который, как писали в газетах, некогда принадлежал убитому президенту США. Но не Линкольну, а какому-то другому. Улыбнувшись, она легко соскочила на пол и снова села за стол. «Мне недостает твоего отца, Ламия. Как бы мне хотелось, чтобы он входил в состав нынешнего правительства. Ты шла мимо пруда?»
«Да.
А помнишь, как ты и моя Кристин, две малышки, пускали там игрушечные кораблики?»
«Очень плохо, госпожа секретарь. Это было так давно».
Мэйна Гладстон улыбнулась. Загудел интерком, но она отключила его.
«Ну, Ламия, чем могу быть полезна?»
Я перевела дыхание.
«Госпожа секретарь, вам должно быть известно, что я работаю независимым частным детективом». Я не стала ждать ее ответа и продолжила. «Дело, которым я сейчас занимаюсь, заставило меня вернуться к самоубийству отца».
«Ламия, ты же знаешь, оно было расследовано самым тщательным образом. Я сама читала отчет комиссии».
«Знаю», — сказала я. «Мне его тоже показывали, но недавно я услышала довольно странные вещи, касающиеся техноцентра и его интереса к Гипериону. Разве вы с отцом не работали над законопроектом о включении Гипериона в состав гегемонии на правах протектората?»
Гладстон утвердительно кивнула.
«Да, но в том году рассматривали еще 10 кандидатов. И ни одна колония не была принята в состав гегемонии».
«Верно. Но ведь техноцентр и консультативный совет ИСК-ИНов проявляли к Гипериону особый интерес».
Секретарь Сената постучала стилом по нижней губе. «Ламия, какого рода информации ты располагаешь?»
Я начала была отвечать, но она остановила меня и включила интерактивку.
«Томас, я выйду на несколько минут. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы торговую делегацию «Седьмой дракона» чем-нибудь заняли, если я немного задержусь. Никакого кода она не набирала, я, по крайней мере, не заметила, но внезапно у дальней стены с жужжанием возник синий-золотой портал. Жестом она пригласила меня вперед. Во все стороны уходила бескрайняя равнина, поросшая высокой золотистой травой. Она тянулась до самого горизонта, чересчур далеко, как мне показалось. На бледно-желтом небе сверкали полосы цвета начищенной меди, вероятно, облака. Куда это я попала? Мэйна Гладстон вышла из портала и коснулась камлога на рукаве. Портал исчез. Налетевший теплый ветер окатил нас волной пряных ароматов. «Прошу извинить меня за некоторые неудобства». Гладстон снова коснулась рукава, посмотрела на небо и кивнула. «Здесь, на Кастроп-Рокселе, нет ни инфосферы, ни спутников связи, а теперь, пожалуйста, продолжай. Что за информация к тебе попала?» «Да в сущности ничего особенного». Я оглядела пустынную степь. «Не стоило из-за этой ерунды принимать такие меры безопасности. Я узнала всего-навсего, что техноцентр проявляет исключительный интерес к Гипериону и создал нечто вроде модели Старой Земли, целый мир». Я была готова к любой реакции, но только не к такой. Гладстон небрежно кивнула и произнесла: «Да, нам известно о модели Старой Земли». Теперь удивилась я сама. «Так почему же об этом не объявили? Если центр может воссоздать старую землю, сколько людей заинтересовалось бы этим проектом?» Гладстон двинулась вперед, и я пошла за ней, еле поспевая за ее широкими шагами. «Видишь ли, Ламия, не в интересах гегемонии афишировать это событие. Наши лучшие умы теряются в догадках, зачем центру эта штука. Так что лучшая политика сейчас выжидать, ну... А что ты выяснила о Гиперионе?» Хотя Мэйну Гладстон я знала с детства, у меня не было уверенности, что ей можно доверять. Но одно я знала твердо. Чтобы получить информацию, надо что-то дать взамен. «Они воскресили одного поэта со Старой Земли, — сказала я, — и упорно скрывают от него всякую информацию о Гиперионе». Гладстон сорвала длинную травинку и принялась ее покусывать. «Знаю. Кибрид Джона Китса». «Да». На сей раз я постаралась скрыть удивление. «Насколько я помню, отец добивался для Гипериона статуса протектората. Если это шло вразрез с интересами центра, они могли инсценировать его самоубийство». «Да». Ветер гнал волны по золотистой траве. Что-то очень маленькое прошмыгнуло у наших ног. «Это вполне возможно, но у нас нет никаких доказательств. Так что же собирается предпринять этот кибрид? Сначала скажите мне, чем вызван интерес центра к Гипериону?» Мэйна Гладстон развела руками. «Если бы мы это знали, Ламия, я бы спала куда спокойнее. Техноцентр, насколько нам известно, одержим Гиперионом уже несколько веков. Когда секретарь Сената Евшинский разрешил королю Билли Сасквита реколонизировать планету, эскины едва не порвали с нами. А когда совсем недавно мы установили там передатчик мультилинии, это привело к аналогичному кризису». «Но эскины все-таки остались в сети». «Да, Ламия. Похоже, по каким-то неясным для нас причинам мы нужны им не меньше, чем они нам». «Но если их так интересует Гиперион, почему они не хотят, чтобы он вошел в сеть? Тогда они сами смогут его посещать». Мэйна Гладстон пригладила волосы. «Над нами фантастическим потоком струились бронзовые облака».